уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 21 августа. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость – президент общественно-политического движения «Союз правых сил» Леонид Гозман. Леонид Яковлевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первое, с чего хотелось бы начать, учитывая, что дату называю, понятно, что давайте с датских каких-то вещей разговоры вести. 20 лет... Нет, не 20. Почему? 28 лет. Августовским событием.
Вообще 27.
27. Ну, вот, да. У меня не очень хорошо по математике, а вот так запросто. Так вот, годовщина ГКЧП очередная. В этот день все опять начинают вспоминать о том, как было хорошо в Советском Союзе, и страдать по поводу того, почему теперь у нас недостаточно хорошо. С вашей точки зрения, все-таки есть смысл вообще вспоминать эти события и пытаться разобраться, что тогда было?
Нет, ну, конечно, тогда было очень важное событие, как мне кажется. Ну, во-первых, когда говорят «все», понимаете, вот «все» чисто, так сказать, математически,
если говорить «все». Понятно, что не все.
Да, то есть, конечно, которые не все. Вот я, который не все, да. Я считаю, что, несмотря на мое критическое отношение ко всему происходящему, ко многому из происходящего сегодня, да, и к действиям наших властей, я считаю, что жизнь сегодня лучше, чем жизнь, которая была при советской власти. При всех неприятностях сегодняшних и мерзостях, там, чем угодно, но она, безусловно, лучше. Да? Мне повезло, я был тогда в Москве, просто, в общем, на самом деле, в силу случайного стечения обстоятельств, это уже отпускное такое время, вот, и я был у Белого дома, и я все это очень хорошо помню, и, вы знаете, я, вот сейчас многие говорят, что вот мы были наивными, мы там что-то во что-то верили, нас обманули, там, и так далее. Значит, я не был наивным. Я во что верил, в то и верю, никто меня не обманывал, вот, я счастлив, что я там был, надо будет, еще пойду, вот, я считаю, что тогда мы защитили будущее нашей страны. Теперь говорят, вот смотри, как сейчас хреново, да, значит, вот какой-то опрос был недавно, я слышал, по-моему, может, даже и вы проводили, а может быть, кто-то другой, значит, что большинство считает, что... Значит, вот те, которые сегодня у власти, они как бы скорее за ГКЧП или скорее за Ельцина, да, и вот, значит, большинство считает, что они скорее за ГКЧП, и говорят, вот, что вот, видишь, вот ГКЧП все равно победил, да, это, по-моему, полная ерунда, потому что, понимаете, это ведь какая ситуация, вот, допустим, идет там, ну, не знаю, идет война, да, вот, ну, вот немцы, да, значит, и, ну, вот война, Великая Отечественная война, да, и, значит, там, ну, героическая оборона, там, не знаю, Брестской крепости, например, да, вот, а потом крепость взяли, немцы пошли дальше, там, дошли до Волги, там, и так далее, возникает вопрос, а нафига было оборонять Брестскую крепость, ради чего эти люди погибли и так далее? Да надо было оборонять Брестскую крепость, надо было, и они герои, вечно им память, что они это сделали.
Можно было остановить там.
Да, да, надо было остановить там, не удалось, это не важно, да. Дальше, например, значит, там наступающие войска, да, там, не знаю, освободили какой-то город, да, а следующий город не освободили. Так что, тот не надо было освобождать? Надо было освобождать. Или, допустим, вы заболели, да, не дай бог, вы заболели, у вас тяжелая болезнь, может, даже смертельная, да, и вот вы вылечились, и с хилой воли, и с помощью врачей, там, вот вы вылечились, вы выздоровели, да. Это что, означает, что вы через год не заболеете чем-то другим? Ни черта это не означает. Может быть, заболеете, может, умрете от этой болезни. Все бывает, да? Но это же не значит, что тогда надо было сдаваться, тогда надо было помереть. Вот тогда мы остановили наступающие войска противника, потому что это был, конечно, элемент гражданской войны. Вот, это был элемент гражданской войны, в которой погибло 3 человека, можно сказать, только 3, можно сказать, целых 3. Да, вот вчера была панихида, ну, у их места, у памятника была панихида, и отец Яков, и Яков Кротов, и Равин Зиновий и Коган провели там поминальную такую какую-то процедуру. Я атеист, знаете, но меня это тоже как-то трогало на самом деле, вот когда эта молитва Господу о свободе, там, вот я думаю, что он ее услышит в конце концов. Вот, поэтому мне кажется, что это был очень важный момент. Еще почему он был важным? Он был важным потому, что страна стала отходить от диктатуры к к нормальной жизни там, и так далее, не в результате аппаратных интриг, не в результате того, что в политбюро этот переиграл этого, понимаете, этот обманул этого, там, а этот, там, я не знаю, убил этого, да, как это бывало в нашей стране, ну и во многих странах такое бывало. Это остановил народ, потому что я глубоко убежден, что если бы не 100 тысяч москвичей, и вот я имел честь быть там, очень рад этому, да, если бы 100 тысяч москвичей не встали вокруг Белого дома, то тогда группа «Альфа», конечно, вошла бы в Белый дом, а что не войти, да, вот, ну, дальше, я не знаю, расстреляли бы они Ельцина на месте или там изолировали бы его куда-нибудь, это можно только гадать, да, но понятно, что ГКЧП победила, и коммунисты при всей исчерпанности того режима, он был совершенно исчерпан финансово, экономически, морально, это понятно, но вот этот исчерпанный режим мог простоять у власти еще там 5 лет, еще 10 лет, черт его знает сколько, да, вот, и выходить из этой ямы было бы еще тяжелее, чем потом. А почему они этого не сделали? А потому что вот эти 100 тысяч человек стояли так, и поскольку я там был, я это прекрасно помню, что взять Белый дом, не убив несколько десятков людей, было невозможно. Вот невозможно, там такая была толпа. Они этого не хотели делать.
Да, но там было 100 тысяч человек.
Да.
Население страны намного больше.
Ну,
и теперь люди, которые не были у Белого дома, они говорят, что мы не очень понимаем, а ради чего все это было. Значит, они в этом не участвовали.
Понятно, да.
Но им не нравится, что из этого получилось.
Вы знаете, мне тоже не нравится, что из этого получилось. Но я же говорил, понимаете, вот да, тогда мы вылечились, тогда мы избежали смерти как страна, как, я не знаю, культура, там, что угодно, да. Вот. А дальше мы снова заболели. Вот. Мы снова больны. И, в общем, эта болезнь, черт его знает, она, в общем, на самом деле очень опасна. Она может закончиться войной. Мировой, не Но дай бог, да?
При этом большинство скорее страдает о том, что было до августа 91-го.
Да, конечно. Ну, так знаете, большинство же страдает по... То есть, ну, люди всегда там печалятся о своей молодости прошедшей, например, да, или детстве, или там еще о чем-то, когда было хорошо. Вот. Хорошо было, потому что гормоны, потому что жизнь другая там, и так далее. Ну, и еще потому что последние годы, по крайней мере, идет совершенно массированная и очень такая, ну, как мне кажется, нечестная пропаганда, которая искажает образ мира. Я вам скажу, например, смотрите, у нас очень многие сейчас печалятся по поводу распада Советского Союза, да?
Да.
Я, кстати, вам скажу, что если бы не эти идиоты, которые устроили путч, да, то распад Советского Союза прошел бы значительно мягче. Он все равно бы не сохранился. Вот эта вот единая империя, она бы не сохранилась. Она не могла сохраниться, потому что она могла жить только при очень большой централизации, при очень большом силовом аппарате. Слишком разные страны, понимаете, вот Эстония и Узбекистан, ну вот как-то в одной стране сложно им. Вот. Да и Россия с Узбекистаном тоже, по-моему, не очень комфортно было. Так вот, Советский Союз мог распасться с мягче, с меньшими человеческими трагедиями. Которые,
но
конечно,
позже
были. Немножко, вы знаете, это примерно тогда же. Ведь
ну, там же союзный договор должен был быть подписан.
На 20 августа да. Союзный разговор подписывался, да? А союзный договор, это был, на самом деле, такой смертный приговор, только такой очень спокойный, да? Вот, значит, федерация вместо унитарного государства, а дальше понятно, что оно бы вот так пошло, и там, может, через год, может, через два бы оно все и закончилось, да? Но закончилось, возможно, спокойнее. Была бы возможность провести переговоры, решить проблемы судеб людей конкретных, да, вот, а если...
Но, возможно, хочешь... это было бы болезненнее для Российской Федерации. Ведь национальные республики могли стать более важными,
чем безусловно, сейчас. Они бы стали, но, вы знаете, ведь ситуация какая? Ну, да, конечно, допустим, там 15 миссионных центров, которые тогда были, понимаете, ну, это ужас какой-то, да, то есть 15, ну, для слушателей, кто не понимает, что это такое, не знает этих слов, это в 15 точках печатали рубли. И поэтому думаю говорить о денежной политике, инфляции там, и так далее, мы совершенно невозможно, потому что, ну как, дырка такая, дырявая все, да, попробуй в решете воду носить. Но, знаете, вот мне кажется, что для меня вот самая неприятная вещь, в распаде Советского Союза было очень много позитива, но была вещь очень, так сказать, тяжелая одна, это судьба людей, которые не по своей воле оказались за границей. Понимаете, вот они не по своей воле оказались за границей, и об их правах, об их безопасности, не обязательно физической безопасности, экономической, психологической, надо было думать о возможности для них, дать им возможность выбора. Вы знаете, ведь когда, ну, у нас все, наши патриоты все больше печалятся, что там в Эстонии и в Латвии происходит, да, там далеко не все происходило пристойно, конечно, по-разному, Но хочу заметить, что из Эстонии и из Латвии беженцев-то русских не было. Вот. А когда вот что творил покойный Туркменбаши у себя, да, что творил покойный Керимов в Узбекистане, это вообще это ужас какой-то, на самом деле. Да и в Казахстане, черт, что творилось и творится, да. Вот. Надо было думать об этих людях. Понимаете, надо было думать, это была наша обязанность. Тем более, что они же не были оккупантами, они же случайно туда попали.
Смотрите, надо было думать об этих людях. И очень многие, даже сейчас, спустя 27 лет после того, как произошло, пишут, вот 692 сейчас пишет, что вот надо было думать об этих людях и потому поступить, как китайцы поступили на Тяньаньмэне в 89 году.
Ну,
потому что где Китай сейчас и где сейчас Российская Федерация? Ну, с экономической точки зрения.
Значит, разница здесь вот в чем. Знаете, когда-то, когда у нас очень рекламируют китайский путь, то кто-то из наших лидеров сказал, что для нас он невозможен, у нас нет столько китайцев. Вот. Значит, ну, это невозможно. Мы Россия, мы не Китай, понимаете? Вот. И вот 698-му вашему слушателю могу сказать, что экономические отличия, демографические отличия Китая и России таковы, что у нас бы это не получилось. Вот если бы тогда наши, ну, ГКЧП бы руководили не вот этот, не эти алкоголики, понимаете, с трясущимися руками, да, какие-то ничтожные совершенно фигуры, а такие крутые мужики, да, например, и они бы решились вот, сделать как на площади Тяньаньмэнь, из этого бы все равно ничего не вышло по многим-многим экономическим, демографическим, геополитическим причинам.
Хорошо. Вы полагаете, что все это было бы невозможно. Получается, вот опять возвращаемся, вы уже упоминали опросы разные,
uh-huh.
в результате которых получается, что население как-то немножко странно, как кажется, смотрит на то, что было в истории. Я просто хочу еще один опрос, и он тоже связан с нынешними датами. Вот, пожалуйста, на фоне усиления международной изоляции России, я цитирую просто одно из сетевых изданий, усиливается агрессия населения по отношению к другим странам, и это показал свежий опрос, посвященный 50-летию ввода советских танков в Прагу. И вот выясняется, что треть граждан России одобряют события 68-го года. Ну, получается, что опять народ в большинстве своем.
Там даже хуже, подождите.
Там дальше
одобряет, а не одобряет, что там
мало.
Шестая часть. Да,
да,
вот
да, да,
вот.
Да, да, да.
То
да.
есть соотношение 2:1 к одобрению.
Да, да, да.
Жуть какая-то.
То получается, что у нас оценка населением своего положения и положения своей страны и реальное положение страны не совпадают.
Да, абсолютно. Вы знаете, мне кажется, что за последние годы сложился абсолютно ложный, искаженный образ реальности, собственной страны, мира, собственной истории там, и так далее.
До этого вы говорили, что результат опросов – это то, что последнее время людей то ли дезинформирует, то ли пропаганда да. как-то меняет
да,
людей.
Да, да.
Но, по-моему, пропаганда ничего не делала с событиями 68-го года.
Ну, во-первых, она, конечно, делала. Я хочу вам напомнить, что в 2006 году, ну, ладно, Ельцина, так сказать, не любит, вот, но президент Путин в 2006 году сказал, что мы, как бы, господи, что он сказал, не могу процитировать точно, но смысл был такой, что ввод войск в 68-м году был агрессией, и что мы это понимаем, и мы этого стыдимся, мы принимаем вину на себя там и так далее. Это сказал президент Путин в 2006 году. Да? Вот. С тех пор об этом не упоминается. И сегодня, например, 50-летие этих событий, мне бы казалось, честно говоря, нормальным, если бы президент моей страны, неважно, голосовал за него, не голосовал за него, какая разница. Вот. Если бы президент моей страны по этому поводу выступил и вообще нечто сказал. Да? Почему это важно? Потому что он бы подчеркнул, что мог бы подчеркнуть, да, что мы, да, мы понимаем свою историю, да, мы понимаем, что было в этой истории. Мало у кого чего было, у многих были, многие страны именем своих стран, именем народов совершали преступления. Вот. Но мы вот к этому относимся вот так-то, и поэтому мы, так сказать, больше не опасны, мы не будем этого больше делать, как мы у нас теперь другая страна, другая идеология и так далее. То, что он по этому поводу ничего не говорит, это, я думаю, только повышает тревожность в мире по отношению к нам. А на самом деле событие 68-го года было абсолютно судьбоносным для нашей страны, не только для Чехословакии. Не только для Чехословакии. Трагедия Чехословакии – это само собой, да? Вот. Не только для Чехословакии. Это что означало? Означало, что все шансы на мирную трансформацию, Понимаете, а любое общество должно трансформироваться. Любое, не потому что наше плохое, а где-то хорошее там и так далее. Да нет, любое общество должно развиваться, любое общество должно меняться. Это, ну, нормально, человек должен меняться, учиться, там, тренироваться чему-то и так далее. Да? Вот. Вот стало понятно, что мирная трансформация вообще невозможна. Ну, просто невозможно, и все, потому что мы влезли туда превентивно фактически, на всякий случай, да? Вот. Во-вторых, что очень важно, мы продемонстрировали всему миру вот что, что мы не за закон, а за целесообразность. Понимаете, мы нарушили все возможные законы. Да? Мы не имели права этого делать по международным законам. Но недаром нас осудил практически весь мир. Недаром нас осудили коммунистические партии очень многих стран. Uh-huh. Мы перестали быть центром международного коммунистического движения тогда. Да? Uh-huh. Вот. Вообще много чего тогда произошло из-за этого. Потому что наши руководители, они как бы сказали миру, значит так, закон по боку, а вот что нам надо, то мы и будем делать.
Смотрите, тогда давайте попытаемся разобраться. Между событиями 68-го года, к примеру, и тем, что сделали Штаты в Ираке. Вот какая разница? Ну, то же самое. Тоже так же Соединенные Штаты многие не признали то, что они сделали. Больше того, критикуют до сих пор.
Безусловно. Я вам больше скажу, Штаты в Ирак-то еще, по-моему, так сказать, меньше преступления, чем Вьетнам.
Ну, нет.
Вот, Вьетнам вообще кошмар какой-то, что они там делали, да? Так, понимаете, в чем дело? Вот глупости, ошибки, преступления других субъектов, людей, стран, организаций, да, не являются основанием для, не являются оправданием собственных. Понимаете, ну, вот смотрите.
Это не оправдание, это просто констатация факта. Наши вели себя так же, как вели бы себя любые на их месте.
Нет? Не любые, конечно, не любые. Конечно, не любые. Ну, смотрите, вот, допустим, пытки в Ярославской колонии, в Брянской колонии, там, во всех других, да. Ну, вот почему-то даже наша пропаганда, я не слышу такого, чтобы они сказали, а посмотрите, что гестапо творило. А в гестапо и не хуже делали, да?
Поэтому говорят обычно, посмотрите, что американцы делают.
Вот, значит, вот, понимаете, не является оправданием то, что делают другие, как мне кажется. Мне, вот вы будете смеяться, мне как патриоту страны, а я считаю себя патриотом своей страны, вот, в отличие от тех, кто руками машет и всех ненавидит, да? Uh-huh. Вот, так вот, мне хочется, чтобы моя страна была лучше других. Понимаете, вот лучше других, да? И... Да, американцы сделали...
Так она и была лучше. В Праге не было то, что было во Вьетнаме или в Ираке.
В Праге не было того, что было во Вьетнаме.
Если я правильно помню, там 70 человек погибло.
Ну, есть разные версии, есть 500, всякое есть, да? Вот, а зато на Донбассе что творится, да? Угу. А это тоже мы. Это тоже мы. Ну, вы же не будете говорить, повторять, это нас там нет, там, и так далее, да? Вот. Значит, понимаете, вот мне кажется, что у советского руководства, простите, тогда, конечно, была возможность этого не делать. Более того, к их чести, и к чести Леонида Ильича Брежнева, надо сказать, что он, например, очень долго колебался. У него были сторонники жесткой линии, которые его подталкивали раньше к тому, чтобы там вообще все прихлопнуть, чертовой матери, да, вот, он колебался, но в конце концов они поняли, что вот они договариваться не могут. Все, что было потом, в значительной степени связано с этим. Сворачивание реформ у нас, помните, Косыгинская реформа была, ее свернули к черту, вот, сворачивание, усиление репрессий, ввод войск в Афганистан, то же самое, понимаете, ну что такое, какая законность нашего ввода в Афганистан? Понимаете, ну,
нашли... Просьба законного правительства.
Точно, которого...
Тогдашнего.
Да, которое мы сделали здесь, посадили к себе в обоз, Бабрак-Кармаль. Бабрак-Кармаль у нас сидел, да? Мы из него сделали правительство. Ну, это традиционная вообще история, такая совершенно, на самом деле, лживая, лицемерная.
Так, как
да?
Если бы в других странах, опять же, в те времена не делали таких руководителей.
Вы знаете, я не уверен, что их так делали. Я не уверен, что их так делали. В Афганистане мы с вами, наша с вами страна. Я говорю «мы», потому что я считаю, что за все, что делали люди именем нашей страны, люди, говорившие на нашем языке и так далее, мы с вами несем какую-то моральную ответственность, как немцы считают себя, многие немцы до сих пор считают себя ответственными за преступления Гитлера. Да?
Вот, давайте тогда об этом. Александр Фельдман пишет, в Америке во время Вьетнама поднялось такое антивоенное движение,
да,
какого в Советском Союзе даже рядом не стояло.
Да, конечно. А вы знаете, что Джон Керри, бывший госсекретарь Соединенных Штатов, ветеран Вьетнама, он был среди тех, кто бросал свои боевые награды на ступени Капитолия. отказываясь от них, потому что он был против этой войны.
И Александр пишет, американцы, по сути, из Вьетнама, это его оценка, но есть и такие взгляды, что ушли исключительно под внутренним давлением собственных граждан.
Ну, может, не исключительно, но в значительной
степени. Но есть такие взгляды.
Да, в значительной.
А у нас этого не было, и этого нет.
У нас этого не было. У нас этого не было. У нас это внутреннее давление было, так сказать, один раз в августе 91-го. Ну, вообще, вот в этот период. В этот период Советский Союз рухнул под давлением, конечно, в значительной степени под давлением вот тех миллионов граждан, которые были против коммунистической системы, и потому что у коммунистической системы не было тех, кто ее защищал. Вообще никто. Просто вот никто ее не защищал. Да?
Кстати, возвращаясь, раз уж мы говорили об этом опросе, это опрос Левада-центра насчет Праги, я скажу цифры. 36% сказали, все было правильно, 19% сказали, все было неправильно, а остальные сказали, что мы что-то не очень знаем вообще.
Да, это, и тоже, не готовы оценить. Это тоже очень печально, что люди не знают такого важного события. Но понимаете, вот отношение к нам, вот 56-й год, ну, ведь это не первое было подавление народного восстания, да, в Венгрии, 56-й год, 53-й год в Берлине, 56-й год в Венгрии, да. Вы знаете, и в Венгрии, кстати, подавление было даже более жестоким, чем в Праге. Мне кажется, я, может, ошибаюсь, да, но мне кажется, что нам это, как бы, ну, в плане образа Советского Союза, нам это... Ну, простили, забыли во многом. Вот почему? Потому что, ну, только что умер Сталин, не так давно закончилась война, еще люди мыслили вот этими военными категориями в значительной степени, еще даже в 56-м. В 68-м уже нет. В 68-м уже война была давно. Понимаете, и Сталин давно умер, и мир стал другим. И, в общем, уже как стали говорить о том, что, ребят, ну так же нельзя, нельзя так жить, нельзя все время жить с пальцем на спусковом крючке, давайте как-то жить иначе. И вот, поскольку, когда мы это сделали, на самом деле для нашей страны рухнуло все. У нас есть несколько таких точек, знаете, вот в истории нашей, ну, поствоенной истории, послевоенной истории нашей страны, есть несколько таких вот точек, которые все определили, вот точек поворота, да, вот одна...
И Прага это такая точка?
Да, конечно, конечно, потому что все увидели, что Советский Союз агрессивен, что Советский Союз плюет на законы там и так далее, и так далее. Вот, это все увидели, более того, это увидели наши союзники. Мы с вами говорили, что мы потеряли позицию центра международного коммунистического движения. Коммунистические партии европейских стран осудили нас, как резко. У нас же перестала продаваться газета «Юманите». Вообще, обалдеть, газета «Morning Star».
Ну, потом вернулась.
Ну, вернулась, но не сразу, да. Вот, вот 68-й, потом вторжение в Афганистан. Вторжение в Афганистан тоже, конечно, было страшным, совершенно страшным. Вот, как говорил Толеран, хуже, чем преступление, ошибка. Вот. И вот эти, пожалуй, эти два действия, они... Именно действия погубили Советский Союз. Там были экономические причины очень большие. Мы не выдержали гонку вооружений, в которую сейчас снова ввязываемся. Снова ввязываемся в гонку вооружений, будучи страной более слабой относительно наших, так сказать, потенциальных противников, да, чем Советский Союз. Советский Союз был сильнее значительно. Он не выдержал гонки вооружений. И мы не выдержим гонки вооружений.
Так, кажется, это американцы ввязываются в гонку вооружений. Мы-то Слушайте, заявили о том, что мы закончили движение.
Знаете, мы заявлять можем все что угодно. Это Советский Союз всегда говорил о своей миролюбивой политике, размещая войска везде, воюя в Африке и так далее. Вот. На самом деле...
И это все носит оборонительный характер.
Да, естественно. Покойная Лера Новодворская, светлая ей память, говорила, что Советский Союз – это страна, маленькая страна размером с Московское княжество, которая в результате череды справедливых освободительных войн заняла шестую часть суши. Вот, исключительно оборонительная политика.
Уж раз об этом заговорили, тут несколько человек уже написали, почему только мы-то виновны в событиях 68-го года в Праге, ведь там же были и представители других соцстран. Ну, вот Анна пишет, никто не забыл, конечно, про ГДРовские танки на улицах?
Нет, ну, конечно, конечно, там были, ну, советские...
Правда, ГДР уже больше нет,
они не могут. Советские руководители вели себя абсолютно адекватно по логике такой мафии, банды, что все должны быть замараны кровью. Это правильно, так сказать, прагматически это правильно. Поэтому они заставили всех, только румыны не согласились. Вот румыны послали и не стали вводить войска туда, свои, да, свои войска не посылали. Но совершенно понятно, что, ну, у них своя ответственность, понимаете, как говорят, твои грехи, твои молитвы. Вот, это пускай они разбираются, там, эти венгры, там, немцы, болгары и так далее, да, пускай они вспоминают своих лидеров, которые заставили их, которые вовлекли их страны в этот позор. Но, с другой стороны, понятно, понимаете, и по числу контингента введенного, по размеру контингента, у нас там было 500 тысяч человек, а они все вместе, там, несколько десятков тысяч. Ну, и вообще они были нашими вассалами.
Леонид Гозман, президент общественно-политического движения «Союз правых сил». Программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Наш гость в программе «Умные парни» — президент общественно-политического движения «Союз правых сил» Леонид Гозман. Это прямой эфир. Вы можете позвонить 7373948, код города 495. Можете писать на смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Можете через телеграм «Говорит МСК-бот». Попрошу вас надеть наушники, наши слушатели. 7373948. Телефон прямого эфира. Сейчас я посмотрю, что у нас из свежего. «Москвичи» и пишет Игнат: массово вышли защищать Ельцина в 93-м году, они же вышли против Ельцина. В 96-м команде Ельцина пришлось сильно попотеть, чтобы выиграть выборы. В общем, короче, он возвращает нас к 91-му году и к этим вот предположениям о том, что все это было тогда ситуативно, ничего объективного не было, а тогда и спровоцировано-то это было искусственным дефицитом.
Да нет, ну это, слушайте, это ерунда, простите за такую определенную оценку, это полная ерунда.
Нет, ну дефицит-то был.
Дефицит был,
и конечно. И многие полагают, что, ведь вы что, не слышали, как люди звонят, пишут, рассказывают, что они видели там где-то на запасных путях стоящие вагоны, в которых были товары, которых не было в этот момент,
да,
в,
да,
торговле?
Да,
не,
да,
было,
ну,
этого?
Да, да, ну, конечно, не было. Значит, смотрите, вообще вот кому интересна вот эта вот история, да, есть самая лучшая книга, написанная на эту тему. Это книга Егора Тимуровича Гайдара «Гибель империи». Вот лучшие книги в России и, по-моему, в мире по краху Советского Союза написано не было. Она очень спокойная.
Но может ли эта книга быть объективной, учитывая, кем был Егор Гайдар?
А Егор Гайдар тогда никем не был. Егор Гайдар стал кем-то уже после распада Советского Союза, а до этого он никем не был. Вот. Он был экономистом, публицистом и так далее, да? Вот. Ну, в общем, вот я очень рекомендую эту книжку. Она блестяще написана, совершенно блестяще. Вот. Она очень спокойная, она абсолютно не идеологизированная. Там нету там проклятия в адрес там кровавого коммунистического режима там, и так далее, там просто вот показано, как это все случилось, и что это было неизбежно. И на самом деле выбор был, это случится с большой кровью или без большой крови. Это случилось без большой крови, благодаря Борису Николаевичу Ельцину, благодаря тем генералам, командирам, офицерам, которые не стали штурмовать Белый дом, ну, благодаря многим-многим факторам, на самом деле, да, вот, вот это случилось без большой крови, это должно было случиться, это было неизбежно.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте. Да, прошу.
Алло.
Да-да.
Леонид.
Да, здрасте.
Только вы можете чуть ближе к микрофону, вас не очень хорошо слышно.
А, да, меня зовут Андрей. Леонид, такой вопрос. А почему не довели дело до конца? То есть там люстрацию не провели, там партноменклатуру не устранили и так далее.
Как понятно, вы... да. Это вопрос, который многих мучает на самом деле. Многие считают, что это была ошибка. Многие, кто-то считает, что не было сил проводить такие жесткие меры. Вы знаете, я же имел честь быть советником Егора Тимуровича Гайдара в его правительстве, да, и я помню, однажды я как бы ему говорю, вот, а вот почему ты не делаешь вот этого, вот этого, вот этого, то есть предъявляю такие вот претензии, которые сейчас очень многие предъявляют, вот, а он мне, в общем, спокойно, как всегда он говорил, он мне сказал, что... Ну, ладно, не буду цитировать, вот, он, в общем, мне объяснил, что вот, вот каковы ресурсы его правительства, что он может сделать.
Есть искусство возможно.
Да, а что он не может сделать, это он не может сделать, да. Потом, знаете, есть еще одно обстоятельство. Вот, например, один из наших самых, так сказать, известных, уважаемых диссидентов, еще с нами, который, дай ему бог, Сергей Адамович Ковалев, он против люстрации был, да? Потому что он сказал, вот если бы была люстрация, то, значит, мы должны были бы иллюстрировать, то есть ограничить права Александра Николаевича Яковлева, покойного уже нынешнего политбюро, секретаря ЦК КПСС, человек, который сделал очень много для вот этого мирного транзита. Замечательный был человек, я его знал, вот, совершенно прекрасный был человек. Вот, вот его мы должны были бы лишить права занимать какие-либо должности.
Да и не только его.
И не только его, да и Ельцина, между прочим. Вот. Знаете, вообще вот есть такой тезис, что гражданскую войну, горячую, как вот у нас была, к сожалению, в октябре 93-го, или холодную такую гражданскую войну, которая, по-моему, до сих пор продолжается, ее нельзя выиграть, ее можно только остановить, понимаете? Вот ее нельзя выиграть, потому что выигрыш, ну вот выиграли красные у белых, да, ну и что? Мы несколько десятилетий крови отплевывались после этого, да, и все равно все рухнуло, да, вот только прекратить. Вот. На какой момент прекратить, я на самом деле не знаю, да. Мне кажется, что многие вещи можно было сделать, и они не были сделаны не только из-за отсутствия ресурсов, но из-за непонимания значимости этих вещей. А еще знаете, из-за чего они не были сделаны, некоторые из них? Потому что у тех, кто тогда руководил страной, вот сразу после распада Советского Союза, было ощущение, что вот еще неделя, еще две, и вообще всех их посадят, ну, я должен говорить нас, поскольку я все-таки был советником премьера, вот, что всех посадят, вернется все то же самое, будет площадь Тяньаньмэнь и так далее, вот давай успеть то, что можно сейчас, а то, что делать в расчете на дальнюю перспективу, вот там типа люстрации и так далее, да все равно не успеем, все равно не сделаем, да, это тоже была ошибкой. Ну, вообще, на самом деле, ошибок было дикое количество.
Слушайте, один из наших слушателей написал, это, получается, других генералов у меня для вас нет. А тут же, получается, вообще другого народа у меня для вас нет, потому что, вот, смотрите.
И не надо, какой да. есть.
Ну, какой есть. Но вот, а что с этим делать? Две трети россиян, я цитирую ВЦИОМ, считают, что есть некая группа лиц, которая стремится переписать российскую историю, подменить исторические факты, чтобы навредить России и преуменьшить ее величие. Причем среди людей старшего возраста это вовсе 72%, и только среди молодежи 51%.
Вы знаете, людей, которые верят во всякие глупости, вот, а это, конечно, глупость полная, да, их в любой стране очень много. Вот, и когда...
Две трети?
Ну, я не знаю, две трети, не две трети, вот, но там суеверия всякие распространены во многих странах, да, и если вы, например, от Стэнфорда или от Принстона, который является центром, интеллектуальными центрами мира, да, вот мира, не Америки, планеты, да, если вы отъедете там 15-20 миль и заедете в какой-нибудь городок возле, а там люди умеют нажимать на кнопочки, пить пиво и болеть за бейсбол. Понимаете, вот вовсе, вообще говоря, много людей в мире, которые мало чего понимают. Вот. Но у нас, конечно, добавляется тотальная и почти неконкурентная пропаганда. Ну, сколько есть мест в стране, ну, вот таких, как ваша станция. Их же наперечет на самом деле, да? А подавляющая масса информационного потока, она абсолютно монопольна. И они рассказывают какую-то ерунду полную, понимаете? Вот, и люди начинают в эту ерунду верить. И вот сейчас, то, что сейчас происходит, вот эта вера, ну, вот тот образ мира, который есть сейчас, он, на самом деле, очень опасен, потому что он... Понимаете, так, мы самые лучшие, мы самые великие, все нас ненавидят, это вообще самое страшное, на самом деле, из вот этой картины мира. И нам все можно, нам все можно. Нам можно было брать Прагу, нам можно было входить в Афганистан, нам можно забирать Крым, нам можно устраивать войну на Донбассе там, и так далее, и так далее. Нам все можно, да? Это держится, вот эта картина мира держится. Она почему держится? Потому что она очень комфортная. Потому что в этой картине мира люди очень хорошо себя чувствуют. Они чувствуют себя, ну, лучше других, выше других.
Уверенность, да, в завтрашнем дне, уверенность, это называлось в советское время.
Я не уверен, что здесь уверенность в завтрашнем дне, потому что как только вы с людьми начинаете говорить о проблемах повседневной жизни, то никакой уверенности нету. А наоборот, вот не помню сейчас точных цифр, но и Левада-центр, и ВЦИОМ проводили сейчас исследования, представления об экономической ситуации, оно очень плохое.
Тогда перед уверенностью в завтрашнем дне было другое, лишь бы не было войны.
А вот сейчас нет. А вот сейчас вообще, знаете, вот покойный Евгений Евтушенко, который был действительно замечательный поэт, очень интересный человек, вот, он ведь, кстати, про Прагу, это он написал замечательное стихотворение ровно тогда, которое заканчивалось тем, что он просит на его могиле написать, где бы он ни умер и где бы он ни был похоронен, написать: «Русский писатель раздавлен русскими танками в Праге». Это написал Евгений Евтушенко. И он же написал великую песню «Хотя ты русской войны». Вот совершенно великая песня, да, вот, ну, помните, да, «Хотя спросите его у тишины» там и так далее, да. Вот, вы знаете, это был тогда риторический вопрос, потому что всем было понятно, что, ну, каждому было понятно, что русские войны, ну, советские, там, неважно, да, войны не хотят. После того ужаса, который был на нашей земле, ну, как можно хотеть войны, да? Вот у меня такое впечатление, что сейчас... Ушел. Не то чтобы люди хотят войны, но уродов и таких людоедов, в общем, не так много, да, ну, есть, конечно, но их немного. Вот. Но у нас ушло вот это вот ощущение, что война – это самое страшное, что может быть. Вот это вот чувство, лишь бы не было войны, да, которое, на котором смеялись. Ну, над всем смеются, это нормально, да. Вот. Смеялись над этим, что вот мы говорили, лишь бы не было войны, да. Это, на самом деле, очень правильная позиция. Лишь бы не было войны. Самое страшное, что может быть, да? Вот, договаривайся как хочешь, делай, что хочешь, но вот нельзя стрелять, да? Вот. А сейчас, мне кажется, что сейчас у очень многих наших с вами соотечественников вот этот страх войны, вот это понимание, ну, страх, может, неправильное слово, да, такое унижающее, да, но понимание ужаса войны, недопустимости войны ни при каких обстоятельствах вообще, вот это ушло, да, у нас, знаете, вот стали малыми дозами эту войну принимать, сначала в Украине, потом в Сирии, потом, может, еще где-нибудь попробуем, и вот люди перестали этой войны опасаться, и слова Евтушенко теперь это уже... Не риторический вопрос. Нет,
все-таки про Сирию давайте. Вы хотите сказать, что до того, как мы там появились, там был мир?
Нет.
Ну а как?
Подождите, до того, как мы там появились, мы там не воевали. Да?
А, в этом смысле?
Да, мы там не воевали, а воевали в основном сирийцы друг с другом. Вот, это печально, когда сирийцы воюют друг с другом, вообще, когда люди друг с другом воюют, очень печально. Вот, но я совершенно не понимаю, как не понимал, так и не понимаю, почему сын моего соседа, значит, ну, я фигурально говорю, да, вот наш с вами парень, да, наш соотечественник, сын моего соседа, сын вашего соседа там и так далее, должен встать почему между... Должен?
Если ты... хочет... Если он готов зарабатывать деньги, если он готов помогать решать некие глобальные политические задачи государства.
Понимаете, ну, во-первых, я не уверен, что они все это так уж хотят, потому что разговоры были, ну, были разговоры о том, что их, что наших солдат вынуждают писать заявление о согласии на участие вот в боевых операциях, да. Я не знаю, правда это или нет, но, знаете, мы, многие из нас, я в том числе, в общем, как бы, в общем, честно говоря, не доверяют государству своему, да, и привыкли ждать от него и лжи, и вообще, так сказать, много чего. У нас есть к этому основания, к сожалению, да, вот. А потом, ну, что значит он хочет? Он хочет, да, он, допустим, вот это тот парень, который сам хочет, да, да? И его туда послали его командиры. У меня вопрос к командирам: а зачем вы посылаете сына моего соседа? Вот зачем вы его посылаете, чтобы он встал между стреляющими друг в друга сирийцами или ливийцами, или африканцами, какими-нибудь Центральноафриканской Республикой, там кто угодно, да, в мире вообще воюют везде, да, вот, вот, чтобы он встал между ними и своим телом их закрывал. Вот зачем его туда послали? Пускай он лучше что-нибудь здесь делает хорошее, да, вот, пускай у него дети будут, внуки, там еще что-то, мало чего он хочет, ну, хочет. Вот, одно дело защищать родину, понимаете, вот одно дело защищать родину, да, другое дело защищать не пойми что, не пойми где.
Интересов родины за границей не бывает.
Бывают, конечно, бывают, только вот никто пока не объяснил, ну, то есть они объясняют, но, по-моему, это неправда, да, какой наш интерес в Сирии.
Хорошо. 372-й опять возвращает нас к разговорам о 68-56-м годах, пишет: вот тогда мы защитили союзников, и у нас были союзники. В 89-м мы не защитили союзников, и вот результат. Теперь Чехия и Венгрия у нас не союзники.
Понимаете, в чем дело? У нас потому Чехия и Венгрия не союзники, что мы в 56-м оккупировали Венгрию, а в 68-м Чехословакию. Вот поэтому они не союзники. Вот вообще, понимаете, поэтому у нас вообще нет союзников. У нас вообще нет союзников. Посмотрите, что происходит. Вот если, не дай бог, война, да, если, не дай бог, война, скажите, пожалуйста, а с кем у нас есть союзнические отношения? Чьи солдаты будут рядом с нашими солдатами? Нет такой страны. Вообще нету.
Ладно, ну тогда по-другому. Тут один за другим люди пишут. Вы не понимаете, вот ну, к вопросу о судьбе сына соседа. Угу. Вы не понимаете, что из желающих в Сирию стоит очередь, потому что там деньги хорошие платят. Это и 9-тысячный пишет, это и 692-й пишет. Ну и в том смысле, что у нас свободная страна, поэтому что делает ваш сосед, в общем, как бы вас не должно волновать, если он не нарушает закон.
Это не совсем так, это не совсем так. Понимаете, в чем дело? А другой ваш сосед, он колется, например, да, и скоро помрет от героина.
А вы ему не поможете?
Вот. Почему не поможем? Ему, может быть, понимаете, в чем дело? Надо не с ним бороться, который вот колется, да.
А с тем, кто героин поставил.
Конечно, конечно. А вот наркодилера надо отловить и уничтожить. Ну, не обязательно убить, да, ну, будет оказывать сопротивление — убить, а не будет оказывать сопротивление — ну, по суду, в тюрьму, надолго, вот, а лабораторию уничтожить, там и так далее. Вот, то же самое и здесь, понимаете, он хочет, виноват в том, что он хочет, виноваты те, кто ему задурили голову, кто ему рассказали, как нас веками все не любят, как все хотят нашей гибели. Вообще, вы знаете, вот мы говорили о распаде Советского Союза.
Не, ну, союзники, армия и флот, это звучало, это не современная фраза.
Это не современная фраза, конечно, но эта фраза была сказана при государе-императоре Александре III, который, когда ему сказали, что государь там просил какое-то принять какое-то решение, он сказал: я рыбу ловлю. Мы сказали: ну, Европа ждет. Он сказал: ну, что, Европа может подождать, пока русский царь ловит рыбу. Это вообще удивительно безответственное заявление. Русский царь на должности, на работе всегда 24 часа в сутки, потому что он русский царь. Ну, то же самое, там, французский король, там, ну, кто угодно, да? Вот. А он говорит: Европа подождет, пока я рыбу ловлю. Это очень вообще такое печальное высказывание. Но, смотрите, мы сейчас, это отход далеко.
Профессиональные военные должны проходить реальную войну, они должны быть профессионалами, и в этом смысле ничего такого в этом нет. Опять 692-й продолжает. Александр Фельдман пишет: сосед же закон нарушает, мол, наемничество – это уголовная статья.
Нет, наемничество – это уголовная статья.
Нелегализованы.
ЧВК у нас – это преступная организация, на самом деле.
Вот, военные там... контрактники не обязательно у нас в ЧВК, насколько я понимаю.
Нет, конечно. Это разные вещи. Нет, это разные вещи. Значит, наемничество – это преступление по нашему закону. Да, и по большинству международных законов наемничество – это преступление. Вот. Профессиональные военные – это профессиональные военные, которые должны защищать Родину, выполнять приказ и так далее. И у меня претензия не к профессиональным военным. Военные выполняют приказ. У меня претензии к тем, кто их туда посылает. Потому что мне кажется, как гражданину страны, мне кажется, что вот это вот бряцание оружием, вот это вооружение, вот это пугание всего мира, пугание мира ракетами, которые летят на полуостров Флориду и так далее, вот это, ну, в докладе президента Федерального собрания это было, вот это не отвечает интересам моей страны, мне кажется. И вообще вот ситуация, когда вооруженные силы должны использоваться за пределами собственных рубежей, это ситуация редкая. Эта ситуация экстремальная, и она должна обсуждаться обществом. У нас проблема в том, что у нас некому обсуждать. Понимаете?
Общества нет.
Нет. У нас нет, у общества нет законных представителей. Вот у нас нет парламента, например.
Большинство граждан исходят из другого. Они говорят, что вот они там занимаются этим. Вот пусть и занимаются. И я не хочу думать о том, куда мы пойдем, в какую страну мы придем и так далее. Я на выборы не хочу идти. Пусть они занимаются. Это не мое дело.
Вы знаете, очень много есть в мире людей в разных странах, которые так думают. Но то активная часть населения и гражданско-ответственная, политически ответственная часть населения должна иметь своих представителей. Вот когда американский президент принимает какое-то военное решение, да, то он для этого должен, ну, в большинстве случаев, он для этого должен получить разрешение парламента своей страны. А это разрешение он получает очень долго, очень сложно. с дикими проблемами. И очень, и иногда не получают. Например, во время Вьетнамской войны тогдашний президент, Джонсон, по-моему, еще был, значит, он ввел экспедиционный корпус в Камбоджу, в Кампучию. Да? Вот. А, ну, то есть так, там, там все сделано, что Верховный Главнокомандующий может принять срочное решение, но потом он должен все равно возвращаться в парламент. Вот. Он принял это решение. Парламент это обсудил, Конгресс Соединенных Штатов сказал: не, господин президент, неправильное решение, да, и мы разрешаем там быть вот столько дней всего, которые нужны для эвакуации наших войск. И войска ушли ровно в этот день, да. У нас же, когда президент пришел, ну, не президент, послал своего представителя, значит, в Совет Федерации просить разрешение на использование наших войск в Сирии, то Совет Федерации дал ему это разрешение за 40 минут, не задав ни одного вопроса. Ну, вот, вот вам и все.
Очень правильно говорите, пишет 913-й, 9000-й пишет, вот вы говорите про свои интересы, как гражданин Российской Федерации. Да. Есть другие граждане, вот 9000-й пишет, а моим интересам отвечает именно то, что есть сейчас. Пусть другие боятся и не рыпаются.
Класс, класс. Я скажу вот 9000-му, вот, что отлично, в нашей стране с вами... В нашей общей с вами стране, хотя у нас разные точки зрения, да, но в нашей общей стране, в которой мы равноправные граждане, должны быть настоящие выборы, настоящая политическая конкуренция, настоящий парламент, свободная пресса, независимые суды. И тогда мы с вами, вот господин 9000-й, да, мы будем конкурировать в этом поле, мы будем спорить.
Так 9000-й исходит из того, что эти споры и так ведутся. Но то, что происходит сейчас, это больше подходит для большинства граждан. И выборы это показывают.
Вот выборы покажут, когда они будут настоящие, понимаете? А когда они не настоящие, когда...
Люди же не силком ведут на выборы. Ну, они могли бы не приходить, ну, они могли бы прийти и испортить бюллетень. Они же этого не делают.
Я вас умоляю, я вас умоляю. Значит, умоляйте. На выборах мэра Москвы, который будет 9 сентября, значит, не допущен ни один оппозиционный кандидат. Вообще ни один. Вот просто вот совсем, да?
Был... Нет, ну хорошо, тогда пусть...
Так он не допущен.
Нет, все равно же там есть другие кандидаты.
Ну подождите, ну они фейковые, они клоуны.
Ну так возьмите и выберите клоуна.
Зачем?
Вопрос.
Ну подождите, ну как ответственный человек может голосовать за клоуна? Скажите, пожалуйста, вспомните президентские выборы.
А вы... За кого будем голосовать? Насколько вы серьезно... Еще раз, давайте вспомним кандидатов. Мы же понимаем, что там есть люди, которые показали себя как ответственные политики.
Кто?
Ну, к примеру, Свиридов. Или еще кто-то.
Да ну, простите.
Нет, слушайте, все,
был
я понял.
Дима Гудков, например. Вот есть Дима Гудков, бывший депутат Государственной Думы.
Так.
Да? Спокойный, нормальный, не сумасшедший, там, не истеричный. Вот, нормальный мужик. Вот, значит, с резко оппозиционной вещью. Его не пропустили ну, через муниципальный...
Кумин пишет 859.
Ну, вот, ребят, ну, если вас устраивает, ну, хорошо. Мне Ладно. Кажется, что это не выбор.
221 пишет. Нельзя постоянно и безосновательно уничижать и критиковать поступки своей страны и оправдывать Запад, что бы он ни совершил. Мы теряем идентичность, историю, в итоге можем потерять свою страну. Чувство вины, которое таким образом взращивается в нас, этому очень способствует. Нет?
Мне кажется, что ровно в этой программе я сказал, что, например, война во Вьетнаме была еще большим преступлением Соединенных Штатов Америки, чем война в Ираке, которая тоже была преступлением. Где вы видите оправдание? Где вы видите оправдание? Вот. А что касается нашей собственной страны, то понимаете, в чем дело? Я думаю, что мы, как любая страна, мы в своей истории сделали очень много, и много хорошего, и много плохого, там, и так далее, да, как любой человек в своей жизни, да, и мне кажется, что вот у каждого из нас есть шанс жить нормально и жить, ну, там, я не знаю, по-человечески, я не знаю, если вы в Бога верите, то, там, душу спасти, если не верите, то просто вообще жить по-человечески, да, я-то атеист, вот, если мы свои грехи, собственно, вот каждый из нас, да, ну, каждый из нас трусил, в общем, много чего делал плохого, да, ну, я, по крайней мере, много чего делал, я думаю, что и все люди, да, вот, если человек говорит, что он ничего плохого никогда не делал, значит, он идиот просто, или там память у него, может, у него склероз очень сильный, забыл все. Вот, мы имеем шанс на нормальную жизнь, если мы свои плохие поступки, грехи свои осознаем и к ним определенным образом относимся. Да, там у нас есть шанс их не повторять. То же самое касается страны. Вот то же самое касается страны. И поэтому, когда лидеры моей страны говорили, например, о Катыни, что да, мы понимаем, что это сделаны сталинские палачи из НКВД, и мы преклоняем колени там и так далее, да, то мне кажется, что это не унижение страны, а это ее, наоборот, возвышение. Потому что мы говорим, да, мы знаем, что нашим именем было совершено вот это ужасное преступление, но никогда больше от нас такого исходить не будет. А когда мы говорим, этого не было, и нас там не было, и так далее, ну, все наоборот.
И 30 секунд по поводу клоунов это взяло как-то. 692-й пишет, то есть, к примеру, Собчак и Явлинский клоуны, я добавлю про нынешний выбор, Надеждин клоун, вот это все так?
Позвольте мне не говорить о конкретных именах, но подтвердить свою позицию.
Хорошо, вы комплексы народу навязываете, пишет Дмитрию, он так полагает, вы говорите, что каяться надо, полагает великий немой, а Черевич 394-й благодарит вас за искренность, вот так получилось.
И долго буду тем любезен я народу, что чувство доброе, я лиры
подождал. Так, Леонид Гозман закончил программу «Умные парни» сегодня. Леонид Гозман, президент общественно-политического движения «Союз правых сил», я благодарю вас, спасибо.
Спасибо вам.